Здравствуйте, товарищи! В эфире «Красная линия» радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас прекрасная Анастасия Удальцова, депутат фракции КПРФ в Госдуме и координатор движения «Левый фронт». Анастасия, привет!
Здравствуйте!
Ты совершила только что такое радищевское путешествие из Петербурга в Москву по делам «Левого фронта». Об этом мы поговорим чуть дальше. А пока ты сразу же вот с места в карьер ринулась в проблему Коломенского, да, этого уникального памятника природы, истории, экологии, который сегодня находится под угрозой. Расскажи, что там происходит сейчас.
На самом деле там происходит строительный беспредел. Дней 10 назад я с помощниками отправилась в Коломенское посмотреть, что происходит. Опять-таки, началось все с того, что ко мне обратились местные жители, которые имеют возможность чаще гулять в заповеднике, чем я. Обратились по поводу того, что там идет благоустройство, так называемое, то, что мэрия называет благоустройством, и то, что не всегда нужно местным жителям. И мы с ними встретились, с жителями, провели встречу, и я отправила запросы в профильные департаменты, откуда пришел ответ, что проект благоустройства в стадии согласования. То есть это значит, что строительные работы в заповеднике вести еще рано, мягко говоря, нельзя. Вот с этим ответом мы пришли с моими помощниками в Коломенское и потребовали, чтобы нам показали проект и разрешение на строительство. И тут началась клоунада. Она длилась 5 часов. Эти люди сначала начали хамить, потом начали убегать. Естественно, я воспользовалась своим правом, вызвала сотрудников полиции, которые, кстати, когда их вызывают местные жители, по этому же вопросу пытались местные жители привлечь сотрудников полиции, они просто не приезжали. Ну, к депутату им сложно отказаться приехать. Немножко нам пришлось подождать. Сначала приехал наряд. Мы зафиксировали отказ показать депутату документы. Это нарушение закона административного кодекса. После чего приехали уже участковые. Представители застройщика, я так поняла, это был замруководителя строительной фирмы, которая там ведет работы. Они просто убегали от сотрудников полиции, кричали, это провокатор, вот, в мой адрес, в мою сторону, это провокатор, мы не будем при них показывать никакие документы, пусть они уйдут. В общем, а мы в свою очередь требовали их доставить в околоток, вот, составить на них протоколы, ну и вообще разобраться со строительством. Документов мы так и не увидели, хотя вплоть до того, что мы попросили департамент капитального ремонта приехать, да, там же заказчик там Капстрой. Вот, далее идет по очереди департамент капитального ремонта, и они уже берут вот эти стройкомпании, которые ведут строительные работы. В общем, я так подозреваю, что проекта и разрешения на строительство по-прежнему у них нет, а там уже скоро дойдет до того, что будут строить павильоны. Чтобы было понятно, как выглядит благоустройство Коломенского заповедника, это памятник природы федерального значения. Там просто уничтожены все луга возле Дьякова городища. И на этом месте сначала они говорили, ну там два маленьких павильончика построим для детишек. Детишкам надо же где-то развлекаться. Мы их там будем с природой знакомить. Ну, честно сказать, там уже природы-то не осталось после этого варварства. Вот. И мне удалось сфотографировать тот план, который хотя бы у строителей висел на стене в их так называемом штабе. Там от лугов не останется ничего. То есть там помимо павильончиков будет очень много разных площадок для заработка денег, не знаю, в чьи карманы. Но я встречалась с представителями департаментов, с Адигамовой, это которая директор всех парков в Москве. Мы их спрашивали, зачем детям так далеко строить все вот эти развлечения? Есть парк, часть парка, где у нас есть аттракционы, и они находятся гораздо ближе и более удобно шаговой доступности. А там, ну, представьте, в жару с маленькими детьми вам минут 40 нужно будет идти к этим павильончикам. В холод идти, там, по гололеду, да, то есть это все неудобно. Возможно, они, конечно, планируют пустить туда автобусы, но это вообще тогда уже за гранью. Люди приходят туда отдыхать и побыть на природе, на самом деле. Вот заповедник Коломенское был всегда именно для этого. А во-вторых, ну, слушайте, ну, давайте приведем в порядок вот то место, которое уже предназначено для детей. И кроме того, у нас через речку есть Дивоостров, да, который вот тоже на месте парка построили, там был парк. Да, он был заброшен, он был неухоженный, но это была природа. Вот. А теперь там Дивоостров, и там вполне достаточно развлечений. Поэтому, конечно, жители очень возмущены, и у меня в планах продолжать бороться за Коломенское, насколько это возможно, чтобы хотя бы свести к минимуму тот урон, который они там планируют нанести и уже наносят. Потому что там уже переграждают подход к воде настилами, и это создаст, конечно, дополнительную угрозу для животных, которые проживают в заповеднике.
Для понимания поясним, что вот этот район Дьяково-Городище, эти холмы, первое поселение датируется 5 веком до нашей эры, 25 веков там никто ничего не рушил. И только вот сейчас, в 2024 году, эти власти додумались рушить этот природный ансамбль.
Это абсолютно варварство. Более того, вот они говорят, у нас есть концепция развития парков. Послушайте, ну каждый парк – это своя история, это своя культура, это свой стиль, в конце концов. Да? Ну зачем надо все парки сделать вот под вот этот нелепый хай-тек, не оставив людям возможности вообще забыть о том, что они проживают в мегаполисе?
Да, каждый проект по благоустройству – это то же самое казино с блэкджеком и шлюхами, и ничего иного. Ну, будем надеяться, что удастся побороть эту гидру.
Сделаем все возможное, чтобы хотя бы минимизировать ущерб от этой гидры.
Ну, теперь вернемся в Петербург, Ленинград, Петроград. Движение «Левый фронт» сейчас переживает определенную трансформацию. И в целом левое движение меняется, да, оно должно изменяться. Вот как с этим дела обстоят?
Ну, что касается дел в «Левом фронте», на самом деле все под контролем. «Левый фронт» продолжает сохранять единство, однако надо отметить тот факт, что, как и в любое левое движение, которое левопатриотическое, подчеркну, потому что у нас есть левые движения, которые совершенно не патриотические, это РСД, например, да, их там объявляют иноагентами, они не поддерживают специальную военную операцию и вообще, по-моему, не очень хорошо относятся к России. Мы говорим о левопатриотических движениях, и есть такой нюанс, что в эти движения пролезли люди, которые совершенно противоположных взглядов. Вот на днях я его толком не смотрела и пиарить не буду, потому что иноагентов пиарить мне как-то не очень заходит. Вот. Но вышло интервью с бывшим депутатом Мосгордумы фракции КПРФ Ступиным.
Ступина иноагент.
Да, иноагентом Ступиным, поэтому мы не пиарим. Не помню даже, где вышло, но у кого большой интерес, я думаю, найдут. Где он прямым текстом рассказывает, как они, ну, навальнисты, там, либералы, да, про либеральных взглядов люди, использовали, в частности, партию КПРФ для того, чтобы пролезть на выборах, занять какие-то там места и, понятно, заниматься там подрывной деятельностью, я так полагаю. Ну, это уже мой вывод, да, я думаю, Ступин, конечно, это так не называл там, иноагент Ступин. Вот. И, естественно, левого фронта, к сожалению, тоже коснулась вот эта вот проблема. Они все выявили себя особенно отчетливо именно после ареста Сергея Станиславовича Удальцова. Вот, и решили...
Внесенного в список террористов и экстремистов.
И решили перетянуть на себя одеяло, ну, как бы так сказать, захватить организацию. Естественно, им это не удается, потому что все ресурсы, в общем-то, сконцентрированы в руках людей, которые отвечают за организацию, в частности, в моих руках. Вот, и в целом ситуация нормальная. Ну, вот эти люди, ну, понятно, у нас многие воюют. У нас есть активисты и координаторы, которые на СВО. Остальные работают. Там, на Балтайском крае вообще там работа кипит. Да, там, в Подмосковье гуманитарную помощь собирают, отправляют. Еще какие-то важные вещи делают. А этим людям заняться особо нечем, кроме как гадить, извините. Вот, поэтому они занимаются провокациями, распространением инсинуаций, лживой информации. Но в целом с этой ситуацией, я думаю, мы скоро очень справимся. Вот. Это люди, которые, мягко говоря, мне, на мой взгляд, ненавидят левое движение, поэтому они стараются вбить клин между левыми. В частности, вот они мечтают, что левый фронт поссорится с партией КПРФ, там, да, объявят их какими-то там негодяями, эту партию. Вот. Плюс они придерживаются, конечно, нетвойнистских позиций, и, мягко говоря, нарушают даже статьи Уголовного кодекса. Например, распространением информации о том, что которую я категорически не поддерживаю, потому что это вообще противоречит нашим заявлениям, распространяют информацию, что Россия напала на Украину с целью аннексии территории. Ну, позор таким людям. И я никому не советую с ними, не советую с ними связываться, не вестись на провокации. По всем вопросам всегда есть я открыта к диалогу. Вот, всем, кого такие люди смогли ввести в заблуждение, мы со всеми общаемся. Собственно, с этой целью я ездила и в Ленинград. Вот, и на самом деле готовы принять всех, кто заблуждается. Ну, без проблем примем обратно.
Вот, с другой стороны, это же нормальная политическая деятельность.
Абсолютно. Это абсолютно нормально. Просто это привыкли, даже говорит о том, что организация, в общем-то, живая, да, но мы ее сейчас оздоровим, почистим ряды и с новой силой займемся работой.
На самом деле, чиновники и бизнесмены, коммерсанты, может быть, даже с георгиевской ленточкой, которые вот уничтожают Коломенское, они гораздо более непатриотичную деятельность ведут, чем люди, ну, как бы заблуждающиеся, может быть, да, там искренне или неискренне. Поэтому...
Заблуждаться можно. Мы избавляемся от конкретных провокаторов.
Как говорит новый министр обороны, ошибаться можно, врать нельзя.
Да. Я очень хорошо вижу, кто заблуждается, а кто ведет целенаправленную деструктивную деятельность. У меня богатый опыт в политике, поэтому таких людей я вижу сразу.
Ну, а в целом, как ты видишь изменения левого движения? Потому что, да, патриотическая волна, она актуальна, очевидно, что она будет продолжаться до момента победы, а потом все-таки придется заниматься социальной программой. А ведь пока идет вот вся эта военная история, военно-патриотическая власть закручивает гайки. Она как бы продолжает курс на минимизацию социальных гарантий. То есть, ну, по сути дела, делегитимизацию социального государства в России. Что с этим?
Что с этим? Рано или поздно, конечно, это либо приведет к уже проблемам, которые сложно будет разрешить. Ну вот я, как пример, недавнее событие могу привести. Это СИЗО-1 в Ростове, где ваххабиты взяли в заложники двух сотрудников СИН. И теперь у всех вопрос, а как они вылезли из разных камер, откуда у них там ножи, и как вообще такая ситуация возможна, и кто это допустил. И опять мы возвращаемся, в прошлый раз я уже говорила по этому поводу, да, я сейчас занимаюсь мониторингом СИЗО, много общаюсь и по камерам хожу с заключенными, общаюсь и с сотрудниками СИН в том числе. И скажу честно, никто из них своей работой, мягко говоря, не дорожит. Почему? Потому что у людей семьи, людям тоже нужно кушать, а социального обеспечения у сотрудников СИН нет. В связи с чем я сейчас внесла предложение, в частности, в Минюст, а также во ФСИН отправила и в МВД, чтобы распространить военную ипотеку на сотрудников МВД и ФСИН. Вот, потому что это поможет, во-первых, и удержать кадры, и привлечь новых сотрудников. И, ну, их не хватает попросту. Да? У них там, если в Москве зарплата, вот я прихожу в СИЗО, окошечко, где должен принимать медикаменты врач, не открывается. Девушка, которая сидит там, принимает передачки, там, она одновременно, значит, разбирается с адвокатами, она одна. Она принимает передачки и пропуска выписывает. И на вопрос, а почему окна остальные не открыты, не работают, а вот пропуска вот тут должны выдавать. Она говорит, ну, не хватает сотрудников. Она хамит, я говорю, ей делаешь, обращаешь на это ее внимание, она говорит, а я, говорит, не держусь за эту работу. Я, говорит, зарабатываю 40 тысяч, и что мне за нее держаться, понимаете? И в итоге что мы имеем? Понятное дело, там будет процветать и хамство, и произвол, и даже коррупция, и даже вот такие вот случаи. А если люди будут дорожить своей работой, потому что, во-первых, она уважаемая, да, ну, любую профессию нужно стремиться сделать уважаемой. Вот, и... Ну,
профессию сотрудников сильно сложно сделать уважаемой.
Я не могу
для
с вами согласиться.
Для этого нужно менять саму систему.
Систему нужно менять, мы тоже об этом в прошлый раз говорили, но на самом деле я очень часто сталкивалась с ситуациями, когда, допустим, у нас задерживали людей, определяли их так называемый обезьянник в отделении полиции. И там находились люди, которые, прекрасно понимая, что происходит, не просто по-человечески относились, а очень по-человечески относились. У нас было вплоть до того, что нашему Константину Косякину, был у нас такой активист, очень известный, замечательнейший человек, он был немножко уже в возрасте и немножко болел уже в то время, тем не менее он участвовал в политической деятельности, в политической борьбе, однажды попав вот в такое заведение в отделе, ему сотрудники полиции пошли, купили белье, матрас и подушку. То есть на самом деле человеческое отношение, оно ценится везде. Когда человек честно выполняет свою работу, это значит, что он будет воспрепятствовать и беспределу в СИЗО, на зонах, правильно? Поэтому ну, там всех подряд сказать, там это все вертухаи, я не могу. У нас и преступников хватает, и кто-то должен их стеречь. Иначе, ну, если совсем уж не будет никакой структуры, тоже ничего хорошего. Ну, мы говорили об этом, да, что слишком много у нас сидит, и очень много сидит и не по делу, и в целом, конечно, система работает, мягко говоря, не очень.
Ну вот даже ты, наверное, успел заметить, сколько сидит ну, реальных преступников, типа тех же ваххабитов, да, которые там имели все вплоть до символики. Странно. Вот. Хотя называлось, что в том СИЗО 30% дефицита не хватает сотрудников. Вот. Ну ладно, а люди, которые просто случайно попались там на какой-нибудь банальной краже, или же вообще, а ведь это все СИЗО, это предварительное следствие, может быть, невиновен. А сколько мук обычный человек, у которого нет преступных связей, нет денег, который вообще подавлен, но находится в этом аду, среди реальных преступников закоренелых. Это же, ну, это никак действительно исполнение наказания, да еще и в отношении виновных.
Очень много, и психика, конечно, там ломается, там, заходя в камеры, где нет ни воздуха, не пространство, и сидеть там месяцами, это, конечно, ломает психику. Конечно, есть такая проблема.
Нужно разгружать. А если люди, допустим, там совершили что-то не очень тяжкое, их не обязательно заточать в лагерь какой-нибудь, это могут быть поселения. У нас же пустая страна.
Да, земли хватает, да.
В свое время Австралию сделали заключенные, каторжане их туда ссылали, они построили вот потом страну. Поэтому нужно об этом думать. У тебя перо законотворца в руках.
Услышала.
Ну, а вот в остальных вопросах. По ФСИНу периодически какие-то новости проявляются, что там выступают с теми или иными инициативами, что-то хотят изменить. Ну, а в каком плане? Есть ли понимание у властей самих, что эта система архаично жестока?
Системное понимание, что делать дальше, у властей, на мой взгляд, отсутствует. Всех все устраивает. Но я вот когда начала общаться с ФСИНовцами московскими, да, выяснилось, что депутаты в целом и в принципе, даже те, которые какие-то законотворческие инициативы вносят, не очень работают с ФСИНом. Вот. Почему я, в общем-то, сама даже по СИЗУ езжу, помимо того, что я смотрю, как там в зале приема дела идут, и хожу по камерам. Я в том числе общаюсь и с руководством СИЗО, и с рядовыми сотрудниками. Потому что только у тех, кто работает, так сказать, на земле, да, как у сотрудников полиции говорят, есть понимание реальных проблем. Ну, была вот я в 7-м СИЗО, передачку там делала Сергею Станиславовичу, конечно же. Вот. И там адвокаты фактически дерутся, они не могут попасть к своим подзащитным, не могут поделить очередь. Более того, у них там есть проблема, вот, у них есть комнаты для свиданий, вот. Но их очень мало, их на всех не хватает. И поэтому они вынуждены разговаривать, вот как на свидании. Родственники общаются по телефону, но это нарушение прав адвокатов однозначно, потому что тогда тайна адвокатская никак не сохраняется. Вот. Ну и спросила я у руководства, говорю, как у вас так вот происходит? Они говорят, ну у нас не хватает камер. Говорят, ну вот здесь, ну в смысле камеры, комнат для свиданий. Говорят, их просто не хватает. Ну вот мы там ремонт скоро будем делать, их станет побольше, будет полегче. Ну и вот проблема замкнулась. А кто ее решает, кто ею занимается? Никто ее не занимается. Поэтому если ничего не делать, то и проблему не решить. Как ее не пытаться решать. То есть вот такими маленькими кусочками, как у нас сейчас вносят вот эти законодательные инициативы, ну, так дело далеко не пойдет.
Надо выйти к крестным отцам, сказать, знаете, а давайте вы будете строить свои частные тюрьмы, чтобы людям там хорошо сиделось.
Крестные отцы это кто?
Ну, как бы воры в законе, крестные отцы, которые уже там как бы повидали все, да, и ведут, может быть, относительно легальную жизнь. Раз государство не справляется, что мучить людей, граждан?
Интересное у тебя анархическое такое предложение, я бы сказала.
Да. Тем более, что многие тюрьмы до сих пор, они вот находятся, людей содержат в зданиях, в которых еще Махно сидел в свое время, которого выпустили после февральской революции.
Это ты про СИЗО, Бутырка, где я недавно была, да, перед прошлым эфиром. Да. Да. СИЗО интересно, кстати, одно из самых оснащенных технически СИЗО.
Элитное.
Да. Ну, камеры там разные есть, конечно, я так прошлась, там есть и совсем такие стаканчики, вдвоем там люди сидят, и мне было жутко некомфортно так сидеть. Но в целом, по сравнению с остальными СИЗО, это, на мой взгляд, одно из таких наиболее продвинутых.
Ты как Данте по кругам ада прошлась. Вот. Ну, понятно, тема сложная, конечно, вот, и... Без системного решения все равно даже к хорошим сотрудникам ФСИН, которые там по-человечески относятся, будут несправедливо относиться плохо, потому что, понятно, ну как, такая вот репутация.
Конечно, я же сказала, репутация очень много значит. И реформа, конечно, уже назрела и перезрела.
Ну вот, наверное, это левое движение должно заботиться в целом, потому что многие левые активисты периодически проходят через это. А что по делу Сергея Удальцова? Какие-то новости есть?
Да, опять никаких новостей нет. На самом деле, после продления ареста вроде как пошли какие-то подвижки. Ну, сегодня как раз получил от него письмо, где он говорит, что следователи опять месяц вообще не появляются. Не могу сказать, это, наверное, нужно все-таки у адвокатов.
Адвокаты выяснить. Не могут ничего рассказывать, они давали подписку. Вот такая
система. В
этом вся
и проблема, да.
Да. Остается только фантазировать, домысливать, подозревать и надеяться.
Ну, есть у меня предположение, что тяжело им фактуру находить, поэтому и нет следственных действий.
Нет фактуры, отпускайте. Как бы, логика. Ну, а вот государство, что поделаешь. Еще один... Теперь скандальный эпизод, который произошел прямо в Государственной Думе, конфликт между депутатом Семигиным, да, и известным таким Топазом. Да, вот расскажи. И там, в общем, последствия на самом деле с точки зрения общественности очень позитивные.
С точки зрения общественности вдохновилась даже я. Почему-то, ну, на самом деле сам Геннадий Юрьевич Семигин себя так ставил, что я там, у меня и связи, и деньги, и в любом случае я тут всех накажу. Ну, мы все прекрасно понимаем, что тот пост, который он выложил по поводу того, что чеченцы будут пинками, да, там, русских солдат куда-то гнать, который, в общем-то, и возмутил до глубины души общественность, мы все прекрасно понимаем, что это не был взлом сайта. Более того, ну, что-то не слышно вообще никаких новостей по этому уголовному делу, которое каким-то образом удалось возбудить, хотя, на мой взгляд, там, ну, выявить, там, был взлом или нет, это несложно. Но дело даже не в этом. Ну, уже там оплошал ты, да, ну, уже провисело там у тебя 2 дня. По-хорошему, надо признавать свою неправоту, принести людям извинения и работать дальше. Ну, так поступил бы, мне кажется, человек, который понимает. Но Геннадия Юрьевича сгубило его какое-то расфуфыренное и слишком разбухшее эго. И он решил, мало того, что обвинить всех, что вот вы там распространяете лживую информацию, он решил подать в суд на Евгения Рассказова, который Топаз, который воюет на СВО, парень, который, в общем-то, защищает нашу родину и в любой день может погибнуть. Мало того, что подал он в суд, он еще и вломил ему огромную сумму, 6 миллионов он хотел получить с этого парня. Это возмутило общественность еще сильнее. Ну, уже несколько месяцев прошло, казалось бы, уже все забыли этот скандал, там, ты там сказал, сад взломали, ну, можно было бы выдохнуть, да, и успокоиться. Ну, на худой конец, вот тебе, ты там спать не можешь, ты все там думаешь, меня там червяком обозвали, ай-яй-яй, как нехорошо. Подай ты защиту достоинства, ну, символически 5 000 потребуй с него. 6 миллионов. Как правильно подметил Никита Михалков, если Рассказов погибнет, ему выплатят 5 миллионов. И их не хватит, чтобы выплатить Семигину. Нет, суд там, конечно, меньше присудил, слушайте. Но... И я очень рада, что Рассказов не стал вот это вот терпеть. Поднял волну. Его адвокаты, на мой взгляд, прекрасно отработали в плане резонанса. Они дошли до Миронова и, собственно говоря, там им потребовали, чтобы с Семигиным разобрались. Вы помните, Миронов уже после того, как суд прошел, и Семигин типа выиграл, Миронов опубликовал пост с требованием от Семигина отозвать претензии к рассказу. Но Семигин не отреагировал. И теперь он лишился поста в комитете по делам национальности. Ну, честно сказать, я и рада. На самом деле, при нем комитет как-то немножечко, мягко говоря, заглох. Я общаюсь с людьми, которые занимаются, ну, я же миграцией занимаюсь, да, и я общаюсь с людьми, которые тоже имеют к этому отношение, не из Госдумы. Они мне все говорили, последний год, потому что у нас был руководитель аппарата, который 14 лет там проработал, год назад он уволился, на аппарате, в общем-то, все и держится. И последний год наш аппарат превратился в секретариат Семигина. Я с ними просто перестала общаться, потому что они вообще не работают. Ой, мы это не умеем, это мы не знаем, а что это мы должны? Я плюнула, говорю, все, мы без вас будем работать, идите, идите, там, делайте, что хотите, там, с Геннадием Юрьевичем. Вот, и я очень надеюсь, что сейчас у нас пока ИО, там, да, я надеюсь, что в сентябре придет нормальный председатель комитета, потому что работы в этом направлении очень много. Опять-таки, я напомню, сколько у нас событий только за последнюю весну произошло, начиная от Крокуса, заканчивая вот этим вот событием в Ростове. Вот, и это для меня комитет по делам национальности – это один из стратегических комитетов. А Геннадий Юрьевич у нас только вот расширить, углубить и больше ничего. Законов нормальных не принималось, все пыталось свестись, его там обвиняли в том, что он миграционную тему лоббирует. Мне кажется, он даже этим не занимался. Настолько вот бессмысленно там все было. Он писал какие-то, издавал книги свои про нацполитику. Я одну открыла, а там, знаете, как что написано? Там было написано, что страна, Россия должна стать страной номер один. Очень глубокая мысль. И я потом в середине открыла, там написано было, что россияне должны пить только чистую воду.
Ну, это бесспорное заявление.
Но это не решит проблемы национальной безопасности и в целом госнацполитики. Вот в чем проблема. Поэтому Геннадий Юрьевич вырыл себе могилу. Вот, извините.
В художественном смысле, метафора.
Геннадий Юрьевич сам обрубил сук, на котором он сидел. И что в этой истории для меня было хорошо, потому что я уже сама немножечко не выдерживала того, что комитет не работает. Я уже хотела сама выступить на пленарном заседании. Немножко, на самом деле, вот это четкое решение, да, что я выступлю на пленарном заседании, я попрошу слово на 10 минут от фракции, я хотела попросить, чтобы его сняли с комитета. Именно это решение я приняла после его так называемой победы в суде. Немножечко меня Топас опередил, с чем я его, собственно, и поздравила. И я ему честно сказала, что то, что он достиг успеха, потому что все так считали, что действительно Семигин, там у него там деньги, связи, еще что-то, хотя я не знаю, что у него там есть, какие у него там деньги, мне это неинтересно, но общество победило. Общество встало на сторону бойца СВО, вот, и это очень позитивный момент. Я очень надеюсь, что таких историй будет все больше и больше, когда именно общество гражданское. Мы всегда за это боролись. Гражданское общество должно побеждать. И главное в этой ситуации не бояться. Не бояться. У нас сейчас местные жители, есть такой, конечно, гайки, давно уже начали закручивать, и чем дальше, тем больше. У людей есть страх. Но если не нарушать законы, действовать законными методами, то можно добиваться результатов, достигать своих целей.
Ну, вот этот прецедент показал, что именно консолидация общественного мнения может пробить стену. И можно поблагодарить Семигина за этот случай. Без него бы его не произошло.
Честно сказать, я лучше поблагодарю Топаза. Семигину только за то, что я теперь знакома с этим замечательным воином. Как бы, он не только воин, конечно, он молодец. Вообще, в целом, патриот, мы теперь с ним знакомы, вот, и это из всей этой истории с Семигиным, да, то, что его убрали с комитета, и то, что мы теперь знакомы с Топазом, вот это большой плюс, но благодарить я его за это не буду, я лучше Топаза поблагодарю.
Позитивные моменты все равно. Ну, а что же с национальной политикой? Последние дни вот намечается такая, опять намечается тенденция, что межнациональные проблемы в миграционной сфере они уже идут не в фронт, как бы вот славяне, не славяне, да, допустим, вот был вчера популярный в сетях сюжет, когда какой-то там, значит, мигрант невежливо обошелся с чеченской девушкой, она его записала, братья этой девушки нашли его, и, в общем, все популярно объяснили его брату, а тот-то и его потом нашли. Там достаточно такая бурная история, но вот получается, что уже даже сквозь, может быть, несмотря на религиозную близость, да, все равно эта проблема выходит на новый уровень. И если его государство не будет решать, будут решать люди своими методами. А какие в Государственной Думе тенденции сейчас на этот счет?
А люди уже решают своими методами. Ну, вопрос, что
это за люди. Ну да, и попадают в СИЗО регулярно.
Попадают в СИЗО регулярно. Не, ну есть такие, как русская община, да, по-моему, называется. Эти больше законными методами действуют. Там движение этого Миши Маваши, так называемое. А есть те, которые возрастом и умом более короткие. Вот появилось не так давно сообщество в Телеграм-канале. Если до этого я читала в основном те, которые антимигрантскую повестку держат, то недавно стали появляться те, которые уже держат антинацистскую повестку. То есть появляются уже ролики почти в ежедневном режиме о том, как молодежь, одетая как скинхеды из начала нулевых, бьют, унижают там и всячески расправляются с людьми нерусской наружности. И все это ни к чему хорошему, конечно, не приведет.
Провокация, может быть. Сколько таких уже было?
Слишком много роликов.
А почему? А допустим, какое-нибудь антифа-движение, это же, если это калька с европейского движения, то это к чему приводит? Это приводит к тем же нападениям на людей другого цвета кожи. Черный расизм присутствует, это может быть религиозный экстремизм, это вообще запрещено в России ЛГБТ-история и так далее. То есть тут любое насилие – это плохо.
Федор, я ни на что не намекаю, но расцвели пышным цветом у нас фа и антифа-движения в нулевые – и точно так же они куда-то внезапно исчезли. Я ни на что не намекаю.
Всегда где-то рядом товарищи майора присутствуют.
Ты уловил ход моей мысли. Поэтому если кто-то хочет раскачивать ситуацию вот такими методами, ну это люди явно недружественные Российской Федерации. А для консолидации общества, конечно, нужна какая-то общая идея. Которая будет подходить всем и религиям, и всем национальностям. И самое главное, это, конечно, не допускать тех ситуаций, когда в нашу страну проникают у нас и так, да, действительно проблем, как ты верно подметил, там у нас больше 200 национальностей, и как-то их тоже нужно в мире держать. А у нас еще приезжают из стран азиатских люди, которым раздают паспорта. Вот сегодня мы проголосовали за поправку, которая разрешает сотрудникам МВД высылать мигрантов, которые находятся на территории Российской Федерации на незаконных основаниях. Мы проголосовали, фракция КПРФ проголосовала за эти поправки. Считаю, что это большой шаг вперед. Я надеюсь, что шагов будет еще очень много-много. Мы все по-прежнему ждем закон о въезде-выезде, когда он к нам поступит, и мы сможем приступить к его рассмотрению, принятию. И очень надеюсь, что в этом законопроекте будет поворот в сторону сохранения, в сторону национальной безопасности и сохранения какого-то единства в стране. Потому что даже недавнее обсуждение никабов. Схлестнулись, можно ходить в никабах или нет? В чем спор, непонятно, если даже в странах Азии, в Чечне эти никабы запрещены. В конце концов,
Чечня – это вообще Российская Федерация.
Россия, да. Я и говорю, что и в России запрещено, и в странах Азии запрещено. То есть тут нечего даже обсуждать. И я бы просто не ставила вопрос, как давайте запретим носить никабы. Это такой вопрос. Давайте запретим полностью скрывать свои лица на улице, в публичных местах. У нас и так есть такой запрет, да, у нас запрещено там носить маски. Это ввели, когда у нас были митинги, там приходили...
А потом обязали носить
радикалы,
маски.
Радикалы, да, это было до того, как обязали носить маски. Пандемия есть пандемия, хотя я не сторонница даже этих пандемийных масок, Но этот вот маневр был предпринят против радикальных элементов, когда еще митинги были разрешены. Вот. А сейчас-то тем более, в нынешней ситуации, когда идет СВО, когда против нас столько ополчилось, там теракты, ну о чем вы говорите? Ну просто не надо запрещать никак, вы запретите тотально скрывать свое лицо. Не видно же, кто там в этом никабе и в этом одеянии. Там даже не поймешь, какого пола там находится человек. Как-то надо пожестче, на мой взгляд, пожестче, посмелее. И поменьше думать о доходах, сверхдоходах. Ну вот, и побольше думать о стране и о безопасности граждан.
Недавно Путин встречался с губернатором Воробьевым Московской области. Воробьев похвастался, что регион демонстрирует, наоборот, рост населения, в отличие от многих, где убывает. Но фишка в том, что это во многом из-за притока мигрантов. Вот что.
И что в этом хорошего?
Ну, с точки зрения властей, это же хорошо, что население прибывает. Ведь тот же Песков не раз говорил, что они не вычисляют, кто там русский, кто не русский. Гражданин, и все, чем больше, тем лучше. Отлично. И вот, когда ты говоришь, что нужно контролировать, мы понимаем, что очень многим сильным мира сего это не нужно. Наоборот, для них это плюс. Сила рабочая, демография, как легко решается в один клик. Тут пока родятся люди. Да, это
не нужно платить достойные зарплаты, не нужно поднимать рождаемость
граждан. Сейчас вот в Москве оптимизируют детские сады. Дичайшая ситуация, когда все трезвонят, рожайте, 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 а уже люди не могут устроить готового ребенка в детский сад. Что происходит? То есть одна противоречие полное. Это как такая биполярка или шизофрения происходит во властей.
Да, есть такое. И у граждан мест не хватает, а туда еще по социальной стезе, так сказать, детей мигрантов отправляют. Чуть ли не вне очереди, скажем прямо. Это все в корне неверно, конечно, и паспорта надо прекращать уже раздавать направо-налево. И социальное обеспечение семьям мигрантов надо с этим заканчивать однозначно. Вот. Поэтому я лично против того, чтобы поднимать популяцию вливанием чуждых элементов, а они никогда не станут нам ближе из-за того, что они паспорта получили. Вот. Поэтому, конечно, вместо того, чтобы сюда тащить вот эту недорогую силу рабочую, нужно поднимать благосостояние наших граждан, тех, которые здесь родились, тех, которые здесь давно живут, и тех, которые русские.
То есть делать ровно то, что предписано по должностной инструкции каждому чиновнику. Да? И мы даже не обязаны за это его благодарить, потому что это его работа.
Ну вот, посмотрите, там, где те регионы, которые запретили, Челябинская область, они запретили в такси работать мигрантам. Недавно читала, они отрапортовали, что у них преступность среди вот этих вот мигрантов упала на 40%. Снизилась. Ну, давайте тогда, раз практика показала себя с позитивной стороны, давайте ее внедрять по всей стране. Таких практик немало, в Калужской области молодцы.
А в целом, как ты видишь вот, решение ситуации, сделать визы, вообще закрыть въезд, или же наоборот расширять такое социально-культурное влияние в странах исхода, там буквально взять их, что называется, под крыло. Что делает государство?
Расширять необходимо, конечно, и в принципе этим занимаются, хотелось бы больше. Визы вводить – это слишком сложно. Я уже говорила, что у нас действительно не хватает рабочих кадров, но у нас больше квалифицированных не хватает. Да? То есть, и если проблема комплексная, она решается комплексно. На данном этапе, чтобы выйти из кризиса, ну, в любом случае из него нужно выходить постепенно, я бы начала с того, что я бы проверила тех наших новых граждан из республик Средней Азии, которые получили паспорта за последние годы, тщательную проверку бы им устроила, в том числе на знание русского языка, и лишила гражданства тех, кто эту проверку бы не прошел. Это первое. Второе, рабочие мигранты, ну, как я уже сказала, да, перестать давать возможность вести сюда все свои семьи и вешать их на бюджет страны, и тот законопроект, который вот мы сейчас разрабатываем, в общем-то, он практически готов, его там немножко дошлифовать осталось, который о том, чтобы мигрантов готовить в странах исхода, потом привязывать их к конкретному работодателю. То есть вот надо конкретному работодателю столько-то сотрудников, такую-то квалификацию. Он дает заявку, этих сотрудников быстренько готовят, потому что они уже есть там подготовленные, и отдает этому работодателю, он за них несет полную ответственность. Социалка пусть будет на нем, там налоги на нем. Естественно, если он там будет нарушать законы, а особенно уголовный кодекс, это тоже будет на работодателе. Если он будет ходить по улицам и творить какие-то бесчинства, безобразия, тоже пусть они за него отвечают. Не хотят за них отвечать, давайте тогда поднимать среднее образование в России, давайте растить свои кадры, давайте давать работу нашим гражданам и достойно ее оплачивать.
Полагаю, это надо сделать в первую очередь.
В первую. Неважно, с этого надо такой. Начать. Да. Но поскольку я про мигрантов, я начала с мигрантов.
Я бы еще предложил Компартии, Левому фронту, значит, брать над этими вот новыми подготовленными мигрантами шефство, чтобы они были активистами, значит, политически грамотными, работали и просвещали других рабочих.
Стоп. Еще чтобы они потом возвращались к себе в страну и занимались... этим там,
и делали там прекрасные коммунистические революции.
Совершенно на благо верно. Народа. Потому что, когда меня спрашивают, почему вот это же рабочие, почему вы не помогаете мигрантам, я говорю, слушайте, они тут находятся на незаконных основаниях, на каком основании мне им помогать?
И вместо паспортов выдавать манифест коммунистической партии каждому. На двух языках, пока русский не до конца выучил, чтобы все понимали. Так победим?
Да, так можно.
Спасибо, Анастасия. С нами на красной линии радио «Аврора» была депутат фракции КПРФ в Госдуме, координатор движения «Левый фронт» Анастасия Удальцова. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Товарищи, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Отдельно радио «Аврора» на Бусти, ссылка в описании к видео. Там же ссылка на проект «Эра» и кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. Мир вам!